Всем привет, добрый вечер. Рад приветствовать тех, кто смотрит сейчас канал The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Эта программа называется «Обсудим». Сегодня, может быть, в отсутствии таких глобальных тем, как были у нас благодаря, значит, Дональду Трампу и всем, кто ему умело подпевал, обсудим, может быть, гораздо менее глобальные темы, но зато не с кем-нибудь, а с Галиной Тимченко, издателем «Медузы». Галь, рад тебя приветствовать. Привет.
Спасибо большое, что пригласил. Привет. Я впервые увидела всю заставку вашей программы, и ты меня экспертом обозвал. Я на самом деле, конечно, так себе эксперт, но поговорить люблю.
Еще как эксперт. Ну, кстати, не могу тебя, как у эксперта, первым делом не спросить, что ты считаешь сегодня событием дня. Ну, или у нас программа «Обсудим»-то не было уже раз, два, три, четыре дня, получается, три дня. Пятница, суббота, воскресенье, сегодня понедельник. Вот, значит, ну, может быть, за эти там трое суток, четверо.
Ну, ты знаешь, у меня есть... Ну, то есть я понимаю, что были какие-то глобальные вещи, но меня очень сильно задело... История с книжниками и иноагентами, потому что вот буквально на прошлой неделе мы написали о том, что очень многие издательства устраивают последние распродажи перед 1 сентября. Вот. И сегодня им грозят разными карами, а мы знаем, что книжные магазины, в общем, выживают. Вот. То есть со всех сторон начинают. И за эти выходные меня, конечно, поразило, хотя это, кажется, пятничная новость, то, что вот эти разговоры о неважном начнутся в детском саду. Это меня прям в самое сердце.
Ну, они уже на самом деле пытались завести, но там было такое-то полудобровольное. И ты знаешь, что вот меня в этом смысле потрясло? Ну, не потрясло, может быть, даже приятно удивило. То, что добровольно не прижилось. То есть люди как-то не стремятся бежать впереди паровоза. И вот это вот там педагоги, которых мы часто любим обвинять, что это вот они подтасовывают выборы, это вот они все время там оболванивают наших детей. Знаешь, на пранкеров ведутся вот люди, которым там дают задания какие-нибудь там, значит, якобы из вот этого райотдела образования что-нибудь сделать там с символикой «Единой России», в шапочки их одевали там и так далее. Мы довольно часто огульно вот так обвиняем, а на самом деле получилось-то, что не прижилось это добровольно, и пришлось вводить принудительно.
Ну, и вот это самое страшное, кстати, на самом деле, мне кажется, что вот это вот принудиловка, ну, то есть я представляю себе родителей, которого вот крошку там 4 лет или 5 лет, значит, будут разговаривать. Другое дело, что это будет все, как говорится, на отвали. Они что-то там такое расскажут, что могут. Но меня радует, что, в общем, глупых людей гораздо меньше, чем нормальных.
Ну, да, и там в нескольких регионах они пытались ввести, и даже вот такое частичное это не сработало и не прижилось. Ну, что касается книжных, то мне-то казалось, вот знаешь, я, честно говоря, не сильно за этим следил, то есть, конечно, видел новости и все такое, и мне-то казалось, что они с 1 сентября вообще должны будут исключить книги иноагентов, мне так казалось. И поэтому для меня сегодня вот эта новость о том, что их лишат субсидий, если они не откажутся продавать произведения иноагентов, то есть у них даже выбор какой-то остался. Оказывается, не все так плохо, как могло бы быть.
А вот, знаешь, я считаю, что плохо, потому что я как человек, который уже вот полтора года пытается издавать книги, в общем, не без успеха, я хочу сказать, что это процесс долгий. Вот представляешь, ты заключил с человеком договор, ты заплатил ему авторские, ты задействовал редакторов, корректоров, верстальщиков, арт-директора, придумал обложку, потом его бах и объявили иностранным агентом. Ну куда все эти затраты? В помойку. Вот, ты заключил договора с магазинами, магазины говорят, ну, ребята, до свидания, мы не будем продавать, у тебя на складе копятся эти книги. Вот, и это удар даже не столько по книжникам, потому что они могут как бы не заключать договора пока там, или заполонить все вот этой вот дешевой хреновиной типа Дарьи Донцовой, или как их там, этих женщин называют, которые пишут так называемые книжки. Вот. А жалко издателей, потому что как бы издатели будут дуть на воду и будут бояться издавать любые книжки, потому что ты вкладываешься там в несколько месяцев, а потом человек объявляет иноагентом, и до свидания. Вот.
Да, ну вообще с вот этим объявлением иноагентом, конечно, там все сразу летит.
Пожалуйста,
Да,
оба издателя будут.
летит в тартарары, если вдруг, ну, то есть буквально решением не суда, а решением какого-то, в общем, органа, человека или организацию выключают вообще из всех процессов. Это, ну, уже не новость абсолютно, но каждый раз продолжает удивлять. Мы еще дойдем до одного из замечательных иноагентов, о котором говорили на минувшей неделе. И там такая драматично-комичная история, нельзя ее назвать трагичной, конечно, но драматично-комичная, скажем так. Вот. Но это попозже. Сейчас вот смотри, просто хотел, у меня, знаешь, сегодня мои патроны в чате патронов спросили: слушайте, Александр, вы вот типа у нас новостник, давным-давно уже
Мозга костей, я бы сказала.
лет 30, они дразнят и называют новостник по крови. Значит, и объясните нам, а в чем суть новости, что Краснов станет генпрокурором? И все об этом пишут так вообще в запой. Мне всяких скриншотов наприслали, как наши коллеги там все пишут, и «Медуза» в том числе пишет, и все такое. Ну, давай разбираться. Значит, там история в следующем, что, видимо, грядут какие-то перестановки у силовиков вообще в целом. Но до этого немного прогрели эту историю тем, что объявили, что была утечка, что якобы Бастрыкин, ну, персонаж, в общем-то, анекдотический, хотя что у нас теперь не анекдот, станет председателем Верховного суда вместо, значит, умершей
Однокурсницы.
однокурсницы Путина. Вот, но выяснилось, что подал, значит, заявочку, и то сегодня, и то в последний день, один только Краснов, которого, значит, освободили даже от экзамена по этому поводу, наградив там его какими-то, значит, регалиями. Вот, а давай с тобой попытаемся объяснить, в чем, собственно, важность всех этих новостей.
Ты понимаешь, в чем дело? Первое замечание, конечно, они ловко вбросили, в том числе через ведомости. Легко, хорошо вбросили. Ничего не могу сказать, все сделали стойку.
Про
Но я...
Бастрыкина?
Да. Вот. Но я так подумала себе, подумала, думаю, а Бастрыкин же Путин ровесник. Но дед уже старый, ему все равно, ему пора на почет. Бастрыкина много. Бастрыкин несет ну, такую фигню, ну, просто, то есть, и его, правда, реально много стало. Вот, мне кажется, что дело в этом. Краснов 75-го года рождения. Ну, то
Да,
есть,
он младше меня вообще.
вообще, детка, я бы сказала.
Да.
Вот. И я еще помню те времена, когда Минюст казался приличной организацией. Это было до 20-го года. Но, тем не менее, они там, в общем-то, как-то с законами хорошо обращаются, не так, как Бастрыкин. В смысле, как хорошо, они знают их. Начнем с этого. И он не светится. Я думаю, что в этом все и дело. Этот старый, дурной, орет, фигню всякую несет, и его несет в том числе. Вот это вот, сейчас ногами за топаю, сейчас вот это вот под личный контроль и так далее. Эффективность там примерно нулевая. А Минюст, сколько я понимаю, с 21 года тихо берет под козырек и выполняет все, что нужно Путину. Но очень тихо. Я думаю, что Путину это нравится. Это абсолютно моя спекуляция. Я ничего про это особенного не знаю. Но мне кажется, что ровно так. Бастрыкина стало многовато. А мы знаем, что Путин рядом с собой вот этих вот, кого много, не любит. Вот. А этот служака 75-го года, молодой, тихий, есть товарищ главнокомандующий, есть товарищ главнокомандующий.
Но ты понимаешь, в чем дело? Люди-то вот чего интересуются. Я их в этом понимаю. Они говорят, а разве не все равно, кто станет председателем Верховного суда? Разве нас в какой-то момент объявили независимость судебной системы? Ну,
Нет,
там
дело не в
любой
том, что
будет,
дело в
так сказать.
СК. Дело в СК, что Бастрыкин уходит, а СК это же у нас как бы, ну, как мы знаем, в воскресной битве двух Якодзун, СК и прокуратуры давнишней, победил СК. Вот, и Следственный комитет у нас как бы командует всем. И, наверное, все-таки от того, кто его возглавляет, ну, может что-то зависеть. Ну, по крайней мере, хоть, может, не знаю, может, документы будут оформлять как-то пристойно, а не так, как сейчас.
Ну, это да, это может быть насчет того, как он будет выполнять свои, так сказать, новые обязанности. Но, с другой стороны, Краснова же называют одним из архитекторов нынешних репрессий. Вот. Не то чтобы как-то была надежда на Верховный суд, как на какой-то институт защиты. Вот. Но, тем не менее, ну, мы можем себе предположить, что Верховный суд может дальше стать еще одним инструментом репрессий или там усилиться в этом. А Генпрокуратура точно при любом абсолютно человеке, который сменит Краснова, абсолютно не умерит в этом, именно в этом смысле своего хода.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Мне же кажется, что для того, чтобы для эффективности так называемой, простите меня за это слово, репрессии, и нужны такие служаки. Ну, ты же помнишь этот знаменитый эпизод, когда чувак, который планировал в концлагерях, жаловался, что у него язва желудка открылась. Так он тихо и аккуратно простраивал логистику. Вот. И это, ну, как бы, это примерно такие же люди. То есть четко, тихенько, и архитектор, не архитектор, ну, все будет как бы подчищено. Вот. А Бастрыкин, ну, он такой, он громкоголосый, неряшливый, очень многословный, глуповатый павлин. Вот. Я думаю, что его просто время ушло.
Ну, его вроде бы планируют отправить полпредом. Полпред – это такая почетная пенсия сейчас.
Конечно.
Даже в этом смысле более пенсия, более такая синекуристая, чем отправить сенатор.
На северо-запад. Вот он, Петербург, вот они, родные стены. Гуляй не хочу, сиди себе, почесывай брюхо.
Да, почетно и замечательно. Там общайся себе с Бегловым, например.
Конечно.
И...
Как бы это сериал называется «Тупой еще тупее».
Заметьте, не я это сказал, но смысл такой, абсолютно поддерживаю в этом смысле. Много говорили, ну, упоминали про Следственный комитет, и я так понимаю, что и Краснов, насколько помню, он состоялся там, собственно, в Следственном комитете. Ну вот. Но теперь вроде бы его возглавят после Краснова Чуйченко. Опять же, я повторяю для наших зрителей, что мы, конечно, сейчас рассуждаем о таких вещах, которые еще не сбылись и, может быть, не сбудутся. Другое дело, что вероятность того, что Краснов станет председателем Верховного суда, она, мне кажется, ну, уже очевидна, потому что он единственный, кто подал заявку. И там уже, мне кажется, даже чисто формально сложно будет что-то сделать иначе. А вот остальные перестановки, как то Бастрыкин или Чуйченко, это уже из области предположений. Но, тем не менее, вот, значит, Минюст, который у нас по иноагентам, теперь будет Следственным комитетом.
Ну, понимаешь, мне еще просто кажется, что стареющие диктаторы всегда себя окружают теми, кто кажется им очень верным. И как раз вот и Чуйченко, и Краснов, они такие вполне себе служаки, лишних вопросов не задают, и думаю, что еще и поэтому.
Да, ну, наверное. Другое дело, интересно, конечно, вот как это происходит ли смена, будет ли происходить смена поколений. Потому что Краснов, ну, это вот уже мое поколение, это
Да.
совсем не путинское. И даже через, наверное, еще одну ступень, через две ступени сразу перескочили, как это будет вообще дальше на всех этажах, ну и в том числе у силовиков. Но прежде всего у силовиков, потому что
Ты
там
имеешь в
будет...
виду, скажет ли кто-то из них, дед, прими таблетки?
Да, ну, у технократов, понимаешь, у технократов, так называемых, вот там у правительства, в правительстве, там еще разновозрастные люди-то, и там как раз все на более молодых, опять же, они, может быть, постарше меня, но не такие, как Путин, вот, держатся, и там, я думаю, это легче может происходить, а вот у силовиков, которые, ну, вот реально деды за гаражами, я просто не видел, показывали ли мы фоточку Бастрыкина с лупой, а он же там сидит с Красновым, кстати, это легендарное фото.
Знаешь, вот я любопытная, я погуглила. Оказывается, и у того, и у другого рост 190. Я думаю, чтобы заслонили, что ли, в случае что? Тут ему ровно подмышку. Думаю, ну, а он же неповоротливый, он не заслонит, разве что как шкаф, за ним можно спрятаться.
Да, и вот это вот замечательное фото, которое всегда ставят, чтобы подчеркнуть дурковатость некоторую, такую Александра Ивановича Бастрыкина, потому что бессмысленно наблюдать монитор в лупу. Вот, а она, оказывается, он вместе с Красновым сидит-то, никто особого внимания не обращал, а вот оно как вышло-то. Вот, ну, посмотрим, как будут там тусоваться эти карты в этой колоде. Хотя, конечно, там как ни меняй, я боюсь, что это мало что изменит. Разве что, ну, то есть ситуация, особенно с репрессиями, мы прежде всего с этой, наверное, точки зрения наблюдаем, она, как мне кажется, вряд ли улучшится.
Нет к этому никаких предпосылок.
Более того, но вот как ты думаешь, при новом руководстве продолжится ли тренд на то, что так называемых своих, ну или лояльных, будет задевать все больше? Сейчас мы перейдем к Маркову, понятное дело. Ну вот, как ты полагаешь?
С моей точки зрения, это никак не зависит от руководства организации, поскольку у нас авторитарный режим в стремлении, как бы в плавном прыжке к тоталитарному, то там все зависит от того, как он, Михаил Иванович, скажет. Вот. И, ну, будут ли они? Конечно, они будут жрать своих. Ну, это просто бизнес-теория Голубого океана. Сначала ты выплываешь туда одна рыбка, а потом все там красное от крови. Вот. И я имею в виду в океан. Сначала свободно плавают рыбки, потом побольше, побольше, а потом начинают грызть всех. Но это же просто вот исторический факт, всегда так происходит. Вот. А то, что этот болван попал под колеса этого ржавого танка, ну, ему не повезло. Он вообще, видать, какой-то невезучий парень. Издеваются все над ним.
Ну, да, о нем-то самом было сказано довольно много, как мне кажется, и, в общем, уже все вроде бы более-менее понятно, но сегодня новое развитие событий, ну, как новое, он еще, значит, в выходные намекнул, ну, в пятницу его объявили иноагентом, по-моему, в субботу или в воскресенье, ну, какой-то из выходных, он намекнул, что... Так жирненько намекнул, что Владимир Соловьев стоит за его признанием иноагентом. Марков написал у себя в Телеграме о том, что некий телеведущий и одновременно медиамагнат, кто бы это мог быть, ну вот, стоит за всем этим, за то, что Марков когда-то давно его там критиковал. Ну и все, естественно, подумали на Соловьева, потому что там не так уж много телеведущих и медиамагнатов в одном лице, да еще и те, кто могут кому-то там, значит, зайти и попросить. Тем более еще Маркова не было в программах Соловьева, вот в чем история. Ну не было там уже какое-то довольно долгое время, он не был его такой этой клиентурой, клиентелой. Вот. И, соответственно, все сразу вычислили Соловьева. И Соловьев сегодня, он не стал отбрехиваться и отнекиваться, и сказал, что а вообще бы неплохо бы и завести бы уголовку-то на него, на Маркова. Прям буквально. Сказал, что все правильно сделали, молодцы. Как бы подтверждая, что он тут, ну, по меньшей мере, так сказать, не возражал. Да, вот, и это такое новое развитие ситуации, потому что говорит нам про некий жаба-гадюкинг, очевидно, который там происходит, и более того, Марков сказал, что опасается уголовного преследования, он как-то до этого хорохорился, такой говорил, вот, мы там в суд пойдем, будем отбиваться туда-сюда, значит, ну, все иноагенты через суд, почти все, я нет, через суд проходят там и пытаются, значит, отбиться, ну, или хотя бы там побарахтаться, вот, а он тоже, значит, намерен был, но теперь... Ситуация как бы обострилась. Ему буквально, ну, человек очень влиятельный, вхожий, и через которого часто распространяются какие-то посылы от власти, он ему говорит, против тебя будет уголовка, буквально. Вот как ты думаешь, будет уголовка или не будет?
Ты знаешь, Саша, вот это удивительное дело. Я когда читала эту новость, я не вспомнила. Вот сейчас, когда ты рассказывал, я вдруг вспомнила, что, значит, прости господи, в 2013 году как-то возглавляемая мною тогда Лента.ру очень зло пошутила над Соловьевым. И Соловьев тогда пригрозил, что скоро история Ленты.ру закончится. И у меня, несмотря на то, что как бы мы...
Это ты только сейчас вспомнила?
Да!
Серьезно? Ты ни разу вот с этого момента не вспоминала об этом?
Поздно, у меня просто сейчас это всплыло. И он как-то тоже очень зло сказал, что сейчас вот я типа разберусь, да шутятся, что-то
Да.
такое было. Вот. И тогда я просто подумала, я похихикала. Тогда, естественно, ну, потом все закончилось. И не то, чтобы я думаю, что там Соловьев как-то руку приложил, но на месте Сергея Маркова я бы отнеслась тоже серьезно к этому. Потому что господин Соловьев – существо злопамятное, вот, мелочное и очень въедливое. Вот. Поэтому жалко, конечно, Маркова, дурака жалко, как известно. Вот. Но я бы отнеслась всерьез, потому что если этот вцепился, это как бы вот как когда-то, у меня что-то сегодня на старину потянуло, Валентин Гафт писал: «Россия, слышишь этот зуд? Три Михалковых по тебе ползут». Вот точно так же у нас теперь Соловьев ползет, вот, на пару с Михалковым. Вот. Поэтому я бы на его месте, наверное, бы тоже как-то, если бы, не дай бог, я оказалась на этом месте, я бы как-то, наверное, напряглась бы очень сильно и пошла бы, наверное, если бы я была Марковым, пошла бы улаживать это дело не публично.
Вот, в том и дело-то. Я думаю, что, конечно, там суд не суд. Я не знаю, я думаю, что, конечно, какой-то формальный-то процесс все равно должен быть, если Марков хочет этого добиться. Без формального процесса никуда, но очевидно, что его подкреплять должно что-то неформальное. Я вот подумал, еще до, собственно, всей этой истории с Соловьем, что может сделать Марков. Ну что, задействовать какие-то свои ресурсы, если они у него есть. Ну, я думаю, какие-то да есть. Да, хоть что-то, хоть какая-то там крыша, да, и там попробовать к одному зайти, попробовать к другому, если они еще трубки будут поднимать после
Ему
прессы.
нужно найти медиатора, который бы его помирил с Соловьевым. А дальше?
Крышу надо, значит, искать какую-то. Ну да, там либо помирил, либо зашел к кому-то, кто может этому противостоять, не знаю, там по-разному можно, наверное. Но в любом случае нужно задействовать какой-то свой имеющийся административный ресурс. Ну и мы представляем себе, зная, как там какие-то уголовные дела решаются, даже бытовые какие-то. Кто-то кого-то, не дай бог, сбил на машине, там, и надо зайти, там, поговорить, кому-то занести туда-сюда и всякое такое. И я думаю, что у Маркова, наверное, какой-то ресурс есть. И вот я поэтому поставил на голосование, что вероятнее, по-вашему, вот как будет развиваться событие? Марков отобьется от иноагентства, ну, какой-то ресурс задействует, и там как-то лежат, вот скажут заодно, что и заодно это могут представить, как, знаете, а вот любой может выйти из иноагентства, вон Марков вышел, вот,
А что
все
вы?
нормально. Да, на Маркова заведут уголовку, как пообещал ему сегодня Соловьев, или все останется как есть. То есть Марков останется иноагентом, но и уголовки тоже не будет. Типа наказания достаточно. Вот.
Я бы вот точно проголосовала за третье.
Да, и у нас он пока лидирует этот вариант. Давайте пока его поголосуем. А как ты думаешь, есть шансы у него вообще отбиться, в принципе?
Нет. Нет. Вот я, стопроцентно. То есть я разговаривала с многими юристами, в том числе, которые находятся в России, и те, которые не в России, но защищают наши интересы. И они говорят, что на таком уровне это должно быть политическое решение. То есть это Соловьев только как бы, ну, как это сказать, подкрепил это дело, вот, сказал, кто на нас с Васей. Значит, принял решение кто-то выше. Вот. И мне кажется, что на какой бы Марков ни был, как бы человек с особенностями, скажем так, корректно, вот, но все-таки про таких людей принимается решение чуть повыше, чем просто прокурорский или даже по жалобе Соловьева.
Ну, я слыхал,
Привет
что...
Минюсту! Привет Минюсту!
Да, я вообще слыхал, что Минюст там вообще не принимает никаких решений, он просто
Нет,
про штраф.
конечно, они просто ставят галочки.
На всех абсолютно иноагентов, на кого бы то ни было, даже на тех, кого мало кто знает. Да, так что здесь, мне кажется, не приходится сомневаться. Но я не знаю, на самом деле, ну, я думаю, что... Если бы это был не Марков, то был бы шанс отбиться. Вот. Но у Маркова, мне кажется, нет, хотя, по той простой причине, что он конечно, хорохорится, но мне не кажется, что у него какой-то большой есть административный ресурс. Это с одной стороны. А с другой, там, конечно, была вот в чем история. И я думаю, что стало решающим. Это то, что он практически прыгнул на Путина. Ну, когда он сказал, что у Алиева все хотят поучиться, как выигрывать войну. Ну все, вот это стало прям, это приговор буквально.
Ну да,
Потому
то
что...
есть он сам себе, он все, сук, на котором сидел, отпилил сам, ну, как бы, что вполне соответствует интеллектуальному уровню этого персонажа.
это так и есть. Ну ладно, в общем, значит, подвожу итоги голосования. Что вероятнее, Марков отобьется от иноагентства? 13% считают. На Маркова заведут уголовку 26%, и все останется как есть, 61%. Ну вот, кстати, если бы я раскладывал просто вероятности, я бы примерно их так и разложил. Абсолютно. Здесь совпадаем с нашими зрителями в унисон на одной волне про Маркова мы все одинаково примерно представляем себе. А вот я знаю, мы по-разному представляем себе с Галей историю про взрыв в детском мире. Значит, в детском мире на Лубянке, который находится в Москве, вот тот самый, который еще там продавали и все такое, там была тоже замороченная история большая, был в воскресенье взрыв. И сказали, что взорвался вроде бы баллон с гелием даже, хотя гелий, насколько я слышал, газ инертный. Так вот, в университете меня
Очень
этому
приятно.
учили. Да, вот он не особенно-то взрывается. Значит, ну, может, какой-то другой баллон, может, не определили газ, не знаю. Но рвануло здорово, потому что вот те видео, которые распространялись, были, в общем, весьма впечатляющими, надо сказать. Это вот уже, наверное, сегодняшние. Вот, а первые, которые были видео, они... Это вот сегодняшние, да, это... Сегодня МСК-1 News написал, что все спокойно, там все хорошо, и никого нет. Занавесили это самое. А вчера так было нормально. Вот. Но самое потрясающее, что там две вещи. Это то, что пострадал сотрудник ФСБ, не просто сотрудник, а офицер. И, кроме того, как-то странно начали подчищать информацию в официальных источниках. Ну, может, я конспироложу, извините. Вот, и ты, Галь, как более гораздо обоснован, основательный журналист и человек, меня в этом смысле охолонишь.
А я как раз, я абсолютно не основательна, я просто всегда делаю поправку на дурака. Ну, то есть мне кажется, что там, где обычное раздолбайство, вот, а оно у нас, в общем, повсеместно, да, вот, то можно, конечно, сказать, что вот поскольку проходил рядом офицер ФСБ, то это вот они его хотели в детском мире. Но вот мне просто кажется, что чуваку не повезло, а это просто обычное раздолбайство. То есть кто-то чего-то куда-то не туда подключил, не тот газовый баллон привез, кто-то решил чего-нибудь там докрутить или гаечным ключом постучать, или еще что-то, я не знаю чего. Вот, я, конечно, сейчас про как бы, как стрелка осциллографа звучу. Ну, мало ли что, короче, в общем. Поэтому мне кажется, что это просто вот обычное же наше раздолбайство. Вечное.
Да, ну, меня вот, то есть, конечно, когда происходят такие вещи, и ты видишь какие-то совпадения, они у тебя вызывают, ну, какие-то подозрения. Это понятно, это несколько конспирологичная такая история, повторюсь. Но и мне, например, бросилось в глаза то, что не сказали, по какой статье возбуждено уголовное дело, путались в том, что сначала вроде бы погиб человек, потом не погиб, вот, потом двое пострадали. Вот это, конечно, много неизвестных, которые, конечно, порождают подозрения. Вот. Я хочу тоже сделать голосование. Вот как наши зрители. Наши зрители всегда еще гораздо более конспирологичны, чем я, поэтому я хочу на их фоне просто почувствовать себя более, так сказать, взвешенным. Вот. Значит, варианты у нас будут такие. Так, сейчас. Вот. Что-то иное. Вот будет хороший вариант, что-то иное. Значит, что стоит за взрывом в детском мире? У меня три версии, что-то иное есть. Вот.
То есть диверсия, халатность и что-то иное, да?
Значит, да блин, все у меня улетело. Сейчас, секунду, по новой напишу.
Чушь, подробно говорю.
Извините, что стоит. Барахлит у меня интернет. За взрывом в детском мире. Значит, первый вариант будет у нас, это авария, то, что ты говоришь, ну, в широком смысле этого слова, да, раздолбайство там, ну, в общем, авария какая-то, несчастный случай, не знаю. Так, покушение на офицера ФСБ. ФСБ. Значит, третий вариант – это какая-то разборка, условно, разборка или офицер ФСБ готовил взрыв. И последний вариант – что-то иное, как и было обещано, что-то иное. Все, поехали. Вот по... жду, что гораздо более люди подозрительные, чем я, будут. Наши. Мы можем, ну, посмотрим. На самом деле, тут, знаешь, какая история. Вот, например, условно говоря, да, помнишь, была история с взрывом в Магнитогорске, который база расследовала, и вот у них там был целый фильм про то, что это на самом деле теракт, а не взрыв газа, как
Да.
утверждалось. Вот тогда тебе как показалось? Ну,
Ты знаешь, вот я честно тебе хочу сказать, что я вообще не оценивала это как теракт. Я в этом смысле, конечно, прохлопала. То есть мне не показалось, думаю, ну, как бы, да, вот взрыв. Но просто до этого столько раз было взрывы и пожары, и кошмарные эти техногенные катастрофы, просто потому что, условно, кто-то валенок на пульт уронил, то что, как бы, ну, я подумала в очередной раз, я все-таки не конспиролог, и я подумала в очередной раз, что это ну, просто авария.
да, ну и, кстати, большинство пока у нас тоже считает, что это авария, что для меня, надо сказать, сильно удивительно бывает. Может быть, вечером другие зрители, утром одни, вечером другие, я не знаю. Может быть, меня надо лечить, я не знаю. Из-за
Нет,
нехватки врачей Россия...
просто утром люди с тревожным синдромом смотрят, а вечером
Да,
смотрят люди
а
без
вечер
тревожного синдрома.
спокойный.
Да.
Вот, а россиян, те, кто в России живет, будут лечить теперь фельдшеры без высшего медицинского образования. Все это из-за нехватки врачей. Значит, с 1 сентября это произойдет. Фельдшеры и акушерки, не имеющие высшего медицинского образования, смогут исполнять функции лечащих врачей, включая терапевтов и педиатров. По словам члена Думского комитета по охране здоровья Тамары Фроловой, средний медицинский персонал сможет проводить осмотр, собирать анамнез, выполнять обследования и назначать лекарства, а также направлять пациентов к профильным специалистам. Решение о передаче таких полномочий будет принимать руководитель медучреждения. Замещение разрешено в том числе в амбулаториях и поликлиниках. С одной стороны, наверное, очень тревожная история. С другой стороны, ну, мы, в общем, не так плохо представляем себе, значит, здравоохранение по ОМС. И я вот хочу спросить, я хочу, ну так, в воздух, не то чтобы у тебя спросить, я понимаю, что ты не ответственный за это, но тем не менее, порассуждать, а будет ли хуже-то?
Ты понимаешь, в чем дело? Если это будет сопровождаться нормальным протоколом, по которому при первых признаках каких-то опасных заболеваний будет вызываться действительно врач, а не направление выписываться, тогда да. Потому что, на секундочку, фельдшера учатся 4 года. И они, правда, ведь на скорой помощи многие фельдшеры ездят одни, без врачей, на привычные вызовы, например, на повышенное давление, гипертонический криз или приступ бронхиальной астмы. Да? Они имеют право, и сейчас имеют право какие-то простейшие вещи выписывать. Вот. Что касается медицинских сестер, то они, насколько я понимаю, учатся 2,5 года или что-то в этом роде. И, ну, конечно, медицинские сестры проводят осмотр младенца после того, как он приехал из родильного дома домой, например, или в первые дни, если родился дома. Они могут посмотреть и определить и так далее и тому подобное. Но кто поручится за их квалификацию? Ну, мы же помним, неделю назад всего осудили педиатров, да? и судили их страшные 8 лет и приговорили, по-моему, сколько нет, или с 19-го года их судили, там их судили сколько-то лет, и приговорили к 8 годам.
Ну,
И
ты имеешь в виду в Калининграде, да?
да, и это опытнейшие врачи. Ну, я бы на месте фельдшеров и медсестер немножко испугалась бы, особенно педиатрии. Ну, потому что когда ты работаешь участковой медицинской сестрой или фельдшером, который так или иначе знает свой район, ты уже знаешь, у какой бабушки чего болит. И так, без врача. Да? Ты можешь посоветоваться, ты можешь позвонить и так далее и тому подобное. Но педиатрию детей доверять и выписывать лекарства детям, я бы просто на месте медсестер и фельдшеров очень сильно бы испугалась, потому что ответственность-то страшная.
Это похоже так, да. Значит, у нас, завершая я опрос, что стоит за взрывом в детском мире, и ты знаешь, ну, победили две версии. Авария и разборка, офицер ФСБ готовил взрыв. То есть конспирологи и люди, значит, которые, так сказать, скептично настроены к конспирологии, они примерно поровну разделились. Вот. А покушение на офицеров ФСБ считают 11% и что-то иное, то есть мы не знаем, 20, 21%. Вот так распределились голоса. Про фельдшеров, да, на их месте, конечно, наверное, стоит напрячься.
Зарплата, в общем-то, дежурство, а
А я...
ответственность колоссальная. Сейчас на них повесят колоссальную ответственность.
Да, я вот не очень понимаю, каково вообще будущее у всей этой системы, так сказать, если она сейчас в таком состоянии, что, значит, есть нехватка врачей, а мы понимаем, что, в общем, ну, врачей квалифицированных это довольно долгое, дорогое, муторное дело, поставить, ну,
Да. Ну, понимаешь, вот они делали реформу, делали, но это же хуже, чем с пенсиями. Но когда медицина финансируется не просто по остаточному принципу, а кое-как, да, вот, и когда, например, в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге можно за большие деньги сделать все, что угодно, или слетать в Германию, или еще куда-то. Люди, которые теперь в селах или в небольших городах не имеют возможности пешком дойти до ближайшей поликлиники, потому что все укрупнили, теперь у них большие центры, и теперь нужно ехать, уже затруднили как бы доступ, что я считаю вообще самым большим преступлением. То есть раньше же, ну, как бы в каждом селе более или менее крупном был фельдшерско-акушерский пункт.
Все
Сейчас
так.
мы получаем данные, что люди за 60 километров ездят, да, за 70. Да? И это не про Москву, это про маленькие города, про какой-нибудь, я не знаю, там, город Кирсанов. Не знаю, но он не маленький, но все равно в Тамбовской области. Что-нибудь такое. Очень, очень страшно, очень неприятно, потому что все равно все скатывается к тому, если у тебя есть бабло, ты
Все
можешь
так.
лечиться. Если у тебя нет его, ну извини. Вот, как бы.
Ну и или я не знаю, или
Причем со
опять
всем
же.
уважением к фельдшерам, это очень
Абсолютно.
тяжелая профессия. Это, ну правда, они несут на себе очень многое все. Но еще их нагружать, потому что нет врачей, ну, ребят, что у вас, какого-то прогноза, расчета нет, что вам мешало объявить дополнительный набор в медицинские институты? Или вы не можете удержать людей после медицинских институтов, все идут в платные клиники? Ну так это тоже ваша проблема, потому что вы тратите деньги на войну, а не повышаете зарплату медицинским работникам.
Да, ну, кстати, вот в нашем чате люди говорят о том, что в разных странах, европейских и американских, в разных странах, все, кто на скорой помощи, например, работают, они-то, в принципе, парамедики, они, в принципе, фельдшеры. Вот,
Да.
привозят уже ко врачам.
Просто подготовка чуть-чуть другая, понимаешь? Чуть-чуть другая.
Ну да, вот следующая прям наша с тобой тема, буквально. Мы любим с тобой про цензуру, еще больше про самоцензуру. Я сегодня читал у всех, в том числе у вас, и, честно говоря, ни хрена не понял. Власти хотят, чтобы россияне сами блокировали себе доступ к опасному контенту. Правительство поручило разработать механизм, который позволит гражданам добровольно ограничивать себе доступ к потенциальной опасной информации в интернете. В принципе, я знаю, как ничего не разрабатывать. Просто не включать компьютер, например, и
Конечно.
все, и ты не попадешь. Вот, извините, что подсказываю невольно. Вот. Но мне кажется, до этого тоже и без меня додумались. А там целая концепция государственной системы противодействия противоправным действиям в интернете. Вот, значит, Роскомнадзор, Министерство цифрового развития и другие ведомства должны разработать соответствующий механизм аж к третьему кварталу 2027 года. 2 года еще живем. Вот, а ты что, не
Живем.
поняла, что они хотят-то?
Смотри, вот в законе об иноагентах, кажется, ты можешь сам на себя точно так же донести, что ты аффилирован с иноагентами. Никто этого, конечно же, не делает. Вот. И это точно такая же упреждающая мера, как я всегда говорю, что эти точечные, ну что эти как бы страшные законы, они, с одной стороны, мы над ними смеемся, с другой стороны, всегда можно тебя за это привлечь. То есть это еще один крючочек, за который тебя можно привлечь. Потому что там же какое-то было такое дополнение, что вот если прокуратура сочтет, то вот тогда-то. Ну то есть не всех и сразу, а каждого в любой момент за любой проступок. То есть я 100 лет назад еще говорила, что вот скоро депутаты предложат отрезать ноги тем, кто наступил им на ботинок. Понимаешь? Вот это то же самое. То есть они...
Это знаешь, на что похоже, что веревку с собой приносить, вот это вот.
Абсолютно. Веревку, клееночку, вот это вот, чтобы там, ну, не дай бог чего, не испачкать вашу. Вот. Понимаешь, меня не столько сам этот закон, само это предложение возмутило, сколько то, что вот за последний год у нас произошло огромное количество, то есть цепочка событий, которая вся говорит о том, что они готовятся к чебурнету, да? Которая вся говорит о том, что мы же видели, что когда они объявили, что 1 сентября вот вступает этот поиск экстремистских материалов и так далее и тому подобное, люди начали отписываться и от телеграм-каналов, и от YouTube-каналов, и так далее. То есть на всякий случай. И вот это на всякий случай мне напоминает, опять же, фильм «Обыкновенное чудо», когда герой Евгения Леонова говорил, когда душили мой дядя, когда при нем душили его жену, он ползал вокруг и говорил, потерпи, может, обойдется. Вот мне просто очень хочется привлечь к этому внимание, потому что, ребят, не обойдется. Не обойдется. Ну, то есть, если это выстроить в цепочку событий, они очень логично поступают. Они запугивают аудиторию, они навязывают аудитории, связывая госуслуги с Максом, который абсолютно, как бы, ну, понятно. Запрещают одновременно WhatsApp, шатдауны постоянные, то есть о белых списках уже начали говорить, и причем громко начали говорить о белых списках, о специальных сим-картах для детей, чтобы там ничего нельзя было сделать, тоже начали говорить. И если только разложить всю эту последовательность, то и это фиговая, казалось бы, новость, мелочевка, в которой ничего не понятно, потому что они сами еще не понимают, как они это делают, но пальцем уже грозят. И вот это самое ужасное, что они прямо как бы отрезают. И вот еще новость была на позапрошлой неделе, что снова телесмотрение выросло. Вау! То есть, извините.
Телесмотрение выросло, и выросло пользование обычным телефоном.
Да. Ну, то есть, ну, понимаешь, как? У меня, я вспоминаю песню Бориса Гребенщикова, «Я устал пить чай, я устал пить вино». Я забыл все слова, кроме слова «говно». 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино. Саш, ты 10 лет рассказываешь, как обезопасить себя. Какой 10? 20 лет ты рассказываешь. Как обезопасить себя в интернете? Как сделать так, чтобы тебе было и удобно, и надежно? Но люди все равно складывают лапки и говорят, ну, я телек посмотрю. Что вы
Ну,
там
есть
увидите,
такое,
кроме этого Соловьева? Ну,
но слушай,
прямо голос разрушил.
мы с этим столкнулись, как мы. Вот тут отмечали 35-летие «Эхо Москвы», да?
Да.
«Эхо Москвы» закрыли там, можно сказать, на вторую или там на третью неделю вторжения. Значит, ну, конечно, часть аудитории там перешла в YouTube и смотрит там не только на то, что осталось от «Эхо Москвы», но и других людей, все такое, но дело не в этом, а в том, что, ну, мне доподлинно известны случаи, когда люди включают ту же частоту, хотя там радиоспутник совершенно
Да.
совершенно другой направленности. Да, это работает. То есть, если ты говоришь о том, что это работает, это правда работает.
Ну, то есть это, я в последнее время часто говорю, что это правда, это война, война на истощение. Наши ресурсы очень небольшие, их ресурсы безграничны. И они пытаются, это война на истощение. То есть мы сделаем и это, 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 только для того, чтобы люди ничего не знали, ничем не интересовались. Так не будет, потому что люди все равно знают. Но, к сожалению, есть... Ну, как бы мы же всегда говорим о волновой теории аудитории, да? Есть опинион-мейкеры, есть звезды, есть окружение. А дальше люди, которые приходят к тебе, к нам в мерцающем режиме. Что-то случилось, они хотят узнать на самом деле из разных источников, кто как об этом говорит. Так вот, именно эти люди составляют там до 50% аудитории. То есть не ядерная аудитория, а та, которая приходит по случаю. Вот именно их от нас отключают.
Но ты знаешь, раз ты одного классика процитировал, то да, и я другого, так сказать, сопоставимого тоже процитирую. Как раз он иллюстрирует то, что ты только что сказал. Их немало, нас немного, как говорится. Мы в несправедливом мире жестяные волки в тире.
Да.
Вот. Все так, но пока есть возможность, пока пролетело, не убило, значит, пока есть возможность не включать самоцензуру, то можно ее и не включать, так сказать. И в том числе с помощью, извините за невольную рекламу, с помощью VPN, в том числе и
Да,
наш.
именно это я и хотела сказать. VPN. Три слова просто. VPN.
Три буквы, я бы даже сказал, послать на три буквы.
Пошлите их, пожалуйста, на три буквы. И пусть эти буквы будут VPN вместо привычных нам.
Да, все так.
То есть,
У
грубо
нас
говоря, не надо падать раньше выстрела.
абсолютно.
Если можно сопротивляться, нужно сопротивляться.
Абсолютно, так и
Хотя бы
есть.
ради собственного комфорта. Да, я хочу разговаривать со своей подругой по WhatsApp. Какая сволочь может мне это запретить?
Ну, завтра, кстати, продолжим этот разговор в утреннем брекфаст-шоу. Тут у нас вышла нашумевшая программа «Точка», где Макс обсуждался. Завтра этот разговор продолжим. Там всякие разные пути хитрые предложим. Вот именно то, что будем, значит, завтра учиться партизанить. Короче говоря, да. Короче говоря, так. Что-то я еще хотел сказать про вот эту вот самоцензуру. Ну, в общем, не надо торопиться. Торопиться не надо. И я не знаю, обратил ты внимание или нет, но большую шумиху вызвала история с Вуди Алленом.
О да,
Значит,
о
Вуди
да.
Аллен. Ну, тут надо сказать, что, значит, вот если мы говорили про молодую поросль среди российских силовиков, то тут прям, скажем, ветеран мирового кино. Вот, ветеран из ветеранов, буквально 89 лет ему. Вот, и он принял участие в Международной неделе кино по видеосвязи. Это значит, сильно очень рекламировали, все такое. И он, ну, сказал какие-то слова, там признался в любви к российскому кино в Москве. Сейчас сообщил, что пока не планирует снимать кино в России, поскольку не получал предложений от отечественных компаний. И тут же в Госдуме прозвучало от Елены Дропека, великой актрисы,
Боже.
прозвучало предложение Вуди Аллену о сотрудничестве в сфере кино. И она подчеркнула важность того, что американский кинорежиссер признал российский кинематограф интересным. Вот. Хотел, чтобы ты тоже оценил это невероятное событие.
Как бы это не невероятное событие. Во-первых, ну, Вуди Аллен человек, воспитанный в американской культуре общение. Он всегда скажет: спасибо, что вы меня позвали, я очень рад, я там... Бл-бл-бл-бл-бл. Вот это вот все очень уважаю, люблю, не смотрел ни одного, но очень, может быть, он смотрел, я не знаю. Но это просто форма вежливости, которую наши дураки принимают за чистую монету. Это просто вежливое обращение. А то, что он
Подожди
согласился...
секунду, секунду. Но с другой стороны, Не важно, как они принимают, важно, как они продают. Они же продают населению, это совсем.
Продают этого, да, великий Вуди Аллен любит нас.
Конечно,
Вот.
конечно.
Ну, как бы включаем критическое мышление и говорим Вуди Аллену, а, 89, б, какое ему дело, господи боже мой, до чего? Ему, дай бог, как бы еще один фильм успеть снять, если вообще успеть. Вот. Понятно, что, как бы, ну, человек вежливый, что-то ответил, что-то сказал, они это подняли на знамена. Но просто ничему этому верить нельзя вообще. И не потому, что я люблю Вуди Аллена, я на самом деле не люблю Вуди Аллена. Я его фильмы терпеть не могу, скажу честно. Вот. Ни один. Я смотрела очень много и пыталась для себя найти, даже спрашивала у Антона Долина два вопроса. Почему он считает Вуди Аллена и Кристофера Нолана хорошими режиссерами? Вот. Он очень долго мне рассказывал, но не поменял мое мнение. Я не люблю Вуди Аллена. Но просто есть форма общения. Тебя пригласили, ты вежливо говоришь с хозяевами. Говоришь им приятные вещи. А кто что... Может быть, его вообще это не интересует. Может, он уже в космосе. Ну, как бы, они это все не... Я думаю, что Дропека приняла это за чистую монету. У нас сегодня какой-то просто парад идиотов. Вот. Но то Соловьев, то Марков, то Дропека. Ну, в общем, какой-то... вот. Но на самом деле это просто... Ну, то есть за этим ничего нет. Вот это как раз и есть та самая ложная повестка, против которой мы все время боремся. То есть даже не вот эта новость про самодонос и самоцензуру или там еще что-то, а ровно вот это из ничего, из слов пожилого уважаемого человека, ну, где-то, когда ты его канцелили, когда-то нет, но вдруг сделать целое событие, и тут же, конечно, как бы вот две звезды, ты Терешкова и Дропека, как что-нибудь скажет, так хоть святых выноси.
И у нас сегодня богатый на опросы, богатая программа обсудим. Вот, они немножечко дурацкие такие, но с другой стороны, какие
Ну,
новости,
какой
такие
гость,
вопросы.
такие вопросы, Саш?
Нет, ну, гость как раз классный. Понимаешь, далеко не со всеми можно, так сказать, себе позволить. Вот, а с Галей в этом смысле легко. Ну вот, и я спрашиваю, вам нравятся фильмы Вуди Аллена? Я не спрашиваю, что там с ним произошло и почему, это не важно. Вам нравятся фильмы Вуди Аллена? Значит, да, ответ, вариант ответа такие, да, никогда не нравились, нравились, а теперь нет. Вот еще есть такой вариант. И не смотрел, не смотрела, соответственно. Вот, может быть, среди наших зрителей, блин, там треть.
Мне просто все время казалось, что Вуди Аллен снимает все время один и тот же фильм. Вот.
Я как да, там они похожи. Я как всегда опечатался, и у меня получилось не всмотрел.
О,
Извините, это
Господи.
опечатка.
Саша, знал бы ты, как я опечатываюсь. Нет,
Не
у меня
знаю.
левая рука быстрее правой. И догадайся, что вместо слова «было».
Даже было.
Вот, например. Вот. А мой
Было.
бывший коллега дразнил меня всегда словом «псть», потому что буквы «е» и «п» на клавиатуре рядом, и я все время вместо «есть» пишу «псть».
Да, как это там было в этом меме-то? Да, я тоже возмущена, но зовут меня не Бля, а Юля. Вот.
Именно. Я, кстати, несколько раз бывшему своему директору именно так и писала.
Значит, давайте еще вот о чем успеем поговорить. О том, что... Ну, это большая тема, на самом деле. На там, диссертацию или на что еще вполне возможно. Это вам почище, знаете ли, Вуди Аллена, у которого, кстати, любят у нас 33%, а 35% не смотрели или не всмотрели, 34%. Вот. Фильмы его никогда не нравились 25%, а вот те, кто поменяли свое мнение, их всего 8%.
Ну,
Нравились
Господи,
теперь.
хоть, а, оказывается, я не одна. Какое счастье. Спасибо вам большое. Потому что я думала, что все люди, когда ты им говоришь, что мне не нравится, все так называют, что? Тебе не нравится? Ну, вообще, все, крест на тебя ставим, все.
Да, и вот что у нас сегодня, значит, под занавес, это то, что почти 40% россиян считают себя особым народом. Ну, надо сказать, что когда вот ты говоришь почти 40% россиян, понятно, 39% там на самом деле, речь идет об опросах. А к опросам, мне кажется, в России стоит относиться так осторожно. Тем более, что это ВЦИОМ, прям ВЦИОМ-ВЦИОМ. Значит, по мнению опрошенных ВЦИОМом, особенность русских, там речь о русских, заключается в мировоззрении и духовных ценностях, 22% отметили, душевности, 15%, богатой культуре, 12%, православии, тоже 12%, патриотизм, ответили, почему-то всего 11%, сострадание 8% и других качеств. Значит, чем старше, тем больше людей считают, что русский народ особенный. Как тебе эти результаты?
Ожидаемы. Очень давно нам говорят с помощью в том числе плохих фильмов о том, что мы какие-то особенные. И никогда, кстати, заметь, никогда не говорят, что ты человек особенный. Такое. Я последняя буква в алфавите. Все слышали же такое от завуча или от учительницы. Вот. Никто никогда не говорит о людях в отдельности. Все говорят «народ». Вот. И это довольно противно. Вот. Это опрос. Если это опрос по телефону, то, в общем-то, тоже все понятно. Домашний телефон. Я не помню, у кого из моих знакомых остался еще домашний телефон, только те, у кого пожилые люди. А пожилые люди, да простят меня они, я сама довольно старая женщина. Но очень хочется под конец жизни подумать, что ты, в общем, как-то, ну, по-особенному жил в хорошей стране, ничего с тобой плохого не случилось, и какие-то итоги подвести. Ничего на самом деле особенного нет. Нет. Меня единственное, что удивило, что православные 12%. Вот то, что православие. Ребята, в России, по официальным данным того же самого, кажется, то ли ВЦИОМа, то ли еще РАМИРа, это я не помню, только 4% из тех, кто говорят, что они православные, не всех, а только те, которые считаются православными, ходят к причастию и могут прочитать «Отче наш» и «Символ веры». Тут я уже цитирую Невзорова. Вот. Ну, как бы 4%. И одновременно все говорят, ну, конечно, православие, конечно, православие. Вот. Ну, с культурой не поспоришь, да, культура есть. Но что в этом особенного? У каждого народа есть своя особая культура, есть какие-то свои особые верования. А вот что касается всех остальных качеств, это эмоциональные какие-то характеристики. Я не понимаю смысла этого вопроса.
Ну, и ты знаешь, да. И
а что вы хотите сказать, что, я не знаю, там французы или финны, или шведы, или эстонцы, или литовцы недоброжелательные, неприветливые, нечувствительные, не сердобольные? Ну, как бы, наверное, это зависит от человека, а не от народа.
Да, и это зависит от общества, скажем так, которое...
Да, какие нормы приняты в обществе?
В обществе. Ну, это был один из самых больших культурных шоков у меня, что, ну, после, наверное, года того, как я прожил в Вильнюсе, я поймал себя на том, что бытовых ситуаций, в которых я испытывал какие-то неприятные эмоции от соприкосновения с внешним миром, с окружающим миром, с, ну, просто говоря, с людьми на улице, если проще, вот так проще. В России гораздо больше, ну, в Москве у меня было гораздо вероятнее столкнуться. Может быть, у меня там была просто еще и плотнее эти соприкосновения, возможно. Ну, просто я более социализирован, понятно. Ну, вот. Но, тем не менее, ну, если прям совсем упрощать, то вероятность получить по морде, она в Москве гораздо больше, чем в Вильнюсе.
И Риге. А? Можно я напоследок расскажу очень короткую историю?
Давай, значит, давай.
Вечер. Такой же, как сейчас, визг тормозов во дворе, значит, останавливается машина, и оттуда орёт песня. Значит, мы с моей соседкой, она латышка, выскакиваем на соседние наши балконы, смотрим вниз, видим, значит, из открытой двери машины, рука человека с бутылкой виски, и, значит, дым сигареты, и оттуда кричит песня «Когда меня ты позовёшь». «Боюсь тебя, я не услышу». Вот. И мы переглянулись с моей соседкой, и я говорю, а номера рижские? Она говорит, да. Я говорю, ну, может быть, сказать ему, чтобы потише? Она говорит, Галя, главное, чтобы ему полегчало, ведь правда? Вот все, что я могу сказать про окружение. Хотя орала это на весь двор. Ну, главное же, чтобы человеку стало легче, правда?
Ну, ты знаешь, вот я когда сегодня увидел просто заголовок, ты знаешь, у меня есть такая особенность, я когда читаю заголовок, я пытаюсь представить, что там написано внутри дальше. Ну, как бы немножко профессиональная особенность, что там вот написано внутри. Я подумал, что там может быть, ну, заголовок, вот что 40% людей назвали там россиян или там русских особенным народом. Вот. И я подумал, а что ведь это может быть и совершенно зеркально. Ну, например, опять же, там, где я живу, я довольно часто слышу историю о том, ну, там, от политиков, я не знаю, в фейсбуках и так далее, в литовских, о том, что действительно особенный и совершенно не, ну, неизменяемый в плане, например, агрессивности, да, народ или там страна, да, ну то есть, что типа всегда будет представлять угрозу. Вот так бывает,
Кажется, мне кажется,
воспринимать. И
что
это же тоже можно так трактовать.
можно, но мне кажется, что права Светлана Алексеевич, которая когда-то сказала, что единственное, что удалось советским вождям, это вырастить нового человека, который называется советский человек. Вот ему, наверное, это свойственно. Про народ никогда я такого не скажу, потому что, ну, как бы, во-первых, ну, мы с тобой сейчас 4 раза оговорились: русские, россияне, башкиры. Не знаю, там, буряты, а Кавказ, ну, в смысле, если я начну перечислять все кавказские народы, это займет еще час. Да, они россияне или русские, мы о ком сейчас говорим? Поэтому мне кажется, что это вот абсолютная ерунда, то, что они спрашивают. Более того, мне не нравится ни постановка вопроса, ни слова «особенный». Каждый человек особенный, а народы, на самом деле, особенных народов не бывает, потому что как только народ начинает себя осознавать особенным, и это еще один шажок к фашизму.
Да, мама говорит, я особенный, как было в одном тоже классическом фильме вполне. Так, собственно, и есть. Спасибо большое, благодарю Галину Тимченко, спасибо большое, Галя, издатель
Не
«Медузы».
весело,
Подписывайтесь
спасибо.
на «Медузу». Спасибо огромное. Через несколько секунд мы закончим, но я еще хотел нашим зрителям сказать, что завтра в 9 утра я жду вас на The Breakfast Show и готовлю его сейчас со всей тщательностью. Завтра, как уже было сказано, мы продолжим про мессенджер Мах, вот, и про способы партизанской борьбы с ним, ну или там с теми, кто... Промах. Вот. Ну и разные другие темы тоже будут. Спасибо. Всем счастливо. Пока.